Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно содержание 15 вопросов, заданных Страсбургским судом российскому правительству по делу Михаила Ходорковского. Цель выяснить, нарушались ли права подследственного, соблюдалась ли презумпция его невиновности, ущемлялось ли его человеческое достоинство. Эту тему обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
По вашим наблюдениям, какую роль играет Страсбургский суд по правам человека в гуманизации вот российского правосудия?
Европейский суд – это очень мощный фактор защиты прав человека. Европейский суд принимает жалобы от граждан России, поскольку Россия подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека и признала юрисдикцию Европейского суда. И каждый гражданин России может обратиться в Европейский суд, если нарушены права, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека. Но перед этим он должен пройти две судебные инстанции в России, и в течение 6 месяцев после вынесения решения суда обратиться в Европейский суд. Европейский суд будет решать вопрос о допустимости жалобы. Если он примет ее к рассмотрению, он начнет ее рассматривать.
Вот в этой жалобе, которая относится к делу Ходорковского, она была подана в марте 2005 года, дополнена в 2006 году, приводятся доводы о том, что в отношении Ходорковского нарушены 6 и 8 статьи Европейской конвенции по правам человека, право на справедливое судебное разбирательство и на уважение частной и семейной жизни. Мы с вами не раз уже в нашем эфире обсуждали, как выглядел со стороны процесс над Ходорковским и Лебедевым с точки зрения гуманности и соблюдения прав подследственных.
Само задержание было непонятным. Он улетел в другой город, его там захватили в самолете и так далее, и так далее. Все это было абсолютно непонятно, что его вызвали якобы в суд, к следователю он не явился. Ну, невозможно посылать повестку сегодня, чтобы гражданин явился завтра. Я сам работал следователем, я направлял повестку, когда еще почта работала нормально, за 5-6 дней. Поэтому все это выглядело достаточно пристрастно. Если даже Ходорковский совершил все то, в чем его обвинили, все равно процесс носит политический акцент, потому что привлечен он был к уголовной ответственности и один. А таких, как он, которые стали олигархами, значит, завладели гигантскими богатствами, неизвестно каким способом, в нашей стране сотни. И я, конечно, видел колоссальное нарушение и 3-й статьи Европейской конвенции. Я говорил адвокатам Ходорковского, вот это содержание в клетках. Посмотришь на зал наших судебных заседаний, это как зверинец, где в клетках находятся опасные звери, которые могут наброситься на участников процесса. Это нарушение статьи 3-й Европейской конвенции, где сказано, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Это обращение, унижающее человеческое достоинство. И нужно было еще тогда обратиться с ходатайством к суду, чтобы убрали эти клетки, решетки. Суд бы его не удовлетворил. Нужно было вышестоящий суд обжаловать. Он бы оставил решение нижестоящего в силе. И тогда можно было уже на этом этапе обращаться в Европейский суд по правам человека.
Для Сергея Ковалева, вашего предшественника, бывшего уполномоченного по правам человека в России, дело Ходорковского – давно решенный вопрос.
Михаил Борисович Ходорковский – совершенно типичный политический заключенный, потому что сидит он по политическим мотивам власти. Вот, собственно, и все. А дальше уже пошло-поехало. Вопрос этот, боюсь, не по зубам Страсбургскому суду. А вопрос о том, сидел он в клетке или сидел он на скамье, не огороженной проволокой, приносили ему еду тогда или тогда, знаете, это как-то даже смешно обсуждать.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России. Выглядит ли наивным вот этот вопрос Страсбургского суда, почему Ходорковскому не приносили горячую пищу и лишили возможности заниматься физическими упражнениями в дни судебных заседаний?
есть стандарты, есть масса международных правовых актов о стандартах заключения, о отношении к тем, кто находится в заключении, кто лишен свободы. И все эти правила, они нарушались в обращении с Ходорковским. И то, что он находится в Читинской области, это нарушение и нашего законодательства, уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в котором в статье 73 сказано, что осужденный к лишению свободы отбывает наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором он они проживали или были осуждены. А это во глубине суберских руд, это месть власти за только лишь намек на то, что он мог претендовать на президентскую власть и участвовать в президентских выборах. Все это, конечно, не красит Россию. Если он совершил уголовные преступления, вы их расследуете, соблюдайте все процессуальные нормы, но не глумитесь над человеком. И когда Сергей Адамович Ковалев говорит, это не важно, давали ему пищу, не давали, сидел он в клетке, не сидел, я думаю, это очень важно. Нельзя же глумиться над человеком. Мы же не видим даже в американских судах никаких клеток. У судьи есть устройство такое, где он может непокорного, находящегося на скамье подсудимых, привести в состояние шока за счет специального приспособления. Но к этому практически не прибегает американский судья. А у нас эти клетки, наручники. Вы посмотрите, как действует милиция при задержании. Нужно обязательно бросить в грязь, топтать ногами. Это уже стало правилом поведения. Это стало стилем работы наших так называемых правоохранительных органов. Кого они охраняют, от чего они охраняют, сказать сложно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем содержание 15 вопросов, заданных Страсбургским судом российскому правительству по делу Михаила Ходорковского. Адвокат Ходорковского Генрих Падва внимательно следит за действиями страсбургских судей.
Всегда после того, как они принимают дело, они направляют правительству России заявление заявителя, в данном случае команды Ходорковского, его адвокатов, с тем, чтобы они ответили. И задают определенные вопросы. По этим вопросам можно судить, в общем-то, о каком-то уже предварительном настроении суда. Вопросы очень острые, некоторые очень острые. Ничего тут необыкновенного нет. Но некоторые необыкновенность в количестве вопросов и в их качестве, они довольно серьезны для российского правительства.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым, который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем содержание 15 вопросов Страсбургского суда к российскому правительству по делу Михаила Ходорковского. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вообще-то клетка была сделана не для Ходорковского, а для таких, как Чикатило. Но разбирать ее, каждый раз выносить, это сложное дело, поэтому она там и стоит. Значит, Европейский суд часто обвиняет в том, что его решения диктуются не правом, а политикой. Возможно, это связано с тем, что этот суд рассматривает преступления государства против личности. В данном случае такой личностью оказался Ходорковский с его жалобой. Вот поток жалоб из России в Европейский суд с мая 1998 года с годами только растет. К рассмотрению реально принимается 3-4% от этого вала в год.
Роняет ли престиж России вот такое обилие жалоб на несоблюдение прав человека на нашей родине, слова Олега Миронова?
Ну, другие страны тоже в этом плане не идеальны, жалоб тоже великое множество. Но когда много жалоб, это говорит о том, что люди недовольны тем, что происходит в судебной системе в нашей стране. И в большей части они окажутся правы, потому что наши суды, при всем уважении к судейскому сообществу, допускают большие нарушения. Еще не сформировалась культура судебной деятельности, когда судья может хамить, грубить, обрывать участников процесса, не давать им высказываться, отклонять, не рассматривая ходатайства адвокатов, там, десятками, считая, что это не нужно, у него уже сформировалась позиция и так далее. Поэтому решение Европейского суда по правам человека, оно обязательно не только по конкретному делу, оно является обязательным и для законодателя. Нужно изменить законодательство, если суд посчитает, что законы ущемляют права человека национальные. И нужно менять правоприменительную практику. Можно написать хорошие законы, но если судья будет на уровне неандертальца, или мышление его будет порядка мышления 60-х годов прошлого века, то мы ничего не изменим. Поэтому нужно воспитывать судей, нужно отбирать судей. Это самые высокооплачиваемые чиновники в нашей стране. Им все повышают и повышают зарплаты, думая, что вот они от этого поумнеют и станут более профессиональными. Вряд ли. Просто нужен отбор, подготовка и переподготовка судей. И судить их, и учить их нужно, кстати говоря, на решениях, на делах, которые рассматривает Европейский суд по правам человека. Там высококвалифицированные юристы, и надо учиться у них, как можно, казалось бы, широкие, абстрактные нормы применить к конкретной жизненной ситуации. Вот этому нужно учить наших судей, учить их и на примере нашего Конституционного суда, и, конечно, на примере Европейского суда по правам человека.
Правозащитник Валерий Новодворский, лидер Демократического союза, осуждает европейскую судебную бюрократию.
Страсбургский суд имеет достаточно материалов от правозащитников, чтобы представить себе всю степень невиновности Ходорковского, Светланы Бахминой, Лебедева и вообще всех бедняк, которые были арестованы по делу ЮКОСа. То есть можно было очень много вопросов задать, но главный вопрос, а кто вообще дал право отнять действующую живую, ни у кого не украденную компанию у ее владельцев, распихать деньги по карманам, а раскулаченных вами предпринимателей и их штат отправить в колонии.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у нас прошли выборы в Государственную Думу. Основное место заняли все-таки из фракции «Единой России». Ну, будем говорить, пропутинская, то есть партия. Как вот, у меня такой вопрос. Да, как вы думаете, то есть это фактически вот эти выборы отразятся как-то на дальнейшей судьбе Ходорковского и других тех людей, которые находятся сейчас в местах заключения? Или ничего не изменится, или еще хуже будет? Как вы думаете, вот ваше мнение?
Ну, если на прошлых выборах Ходорковский финансировал часть оппозиции, то за это же он и поплатился. Слово Олегу Миронову, как вы считаете?
Дело в том, что если посмотреть на те законодательные предложения, которые готовятся уже для Государственной Думы пятого созыва, я их читаю, они у меня есть, то все предлагают ужесточать и ужесточать меры уголовной ответственности. Или ужесточать и ужесточать меры административной ответственности. Я в бытность свою депутатом Государственной Думы спрашивал, мы что, формируем полицейского государства, где должна быть только тюрьма и штрафы, или мы формируем правовое, демократическое государство? Поэтому я не жду от Государственной Думы какой-то гуманизации нашего уголовного кодекса. Но, правда, у нас уголовно-процессуальный кодекс написан так, что его нужно менять, потому что там вся защита – это защита подсудимого, обвиняемого, хотя главной фигурой в уголовном процессе является потерпевший, который понес повреждения, имущество потерял от преступника. Его защищает государство, вся наша система очень слаба. Поэтому вот этот крен в усиление жесткости репрессивных мер, санкций, я считаю, что это не тот путь. Главное не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Ну, мы видим, как у нас гуляют многие лица, которые должны сидеть, значит, там, где находится Ходорковский, а может быть, еще и дальше.
А бросалось ли вам в глаза, что все постановления об амнистиях, принятые предыдущей Государственной Думой, были отредактированы так, чтобы фигуранты дела ЮКОСа не подпадали под освобождение?
Ну, у нас постановление об амнистии принимает Государственная Дума, не требуется никаких дальше утверждений и так далее, она сама это делает. Но бывают очень странные вещи, когда, значит, заранее объявляет об амнистии и говорится в постановлении о том, что амнистия вступит с такого-то числа, из такого-то месяца постановление об амнистии. Это как бы говорят всем, ну совершайте пока вот эти преступления, все равно попадете под амнистию. Поэтому у меня много вопросов было, когда я и в Думе работал, когда и уполномоченным был. И потом амнистия — это не должно быть постоянное явление. Мы только и видим, что это амнистия, которые амнистируют бывших, так сказать, боевиков в Чечне, пытаясь их как бы умиротворить. Но амнистия должна быть достаточно редким явлением, связанным с какими-то событиями. А бесконечная амнистия или бесконечные помилования президента — это попытка просто либо исправить недочеты судебной системы, либо кого-то обелить и освободить от уголовной ответственности.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что и хотел бы как бы вступиться за президента и за его помощников, ведь вы поймите, что вот и Приставкина тогда расформировали, и ну вот пошло, когда начали военнослужащие биться за свои права, и там старенькие генералы, полковники с нищенскими пенсиями пошли отсуживать по Конституции свои там оклады. Вот президент сейчас выступал, говорит, невозможно в наших судах ничего сделать. Они летом мерли, понимаете, генерал там, лейтенант один умер и многое другое. Но пока было живо НТВ, мы многое видели, понимаете, видели Прибалтику, когда мать первой леди жила в стареньком доме, исковерканном там с крышей, и все соседи звонили на радио, на телевидение и говорили, спасите эту мать, она брошена. Так относится ко всем. А почему мы должны считать, что к Ходорковскому как бы ну предвзято? Так относится ко всем. Это такой народ. Спасибо.
Должен ли Страсбургский суд в равной степени рассматривать дела всех россиян, не только таких общественно значимых фигур, как Ходорковский, слово Олегу Миронову?
Страсбургский суд рассматривает заявления независимо от материального имущества, положения, расы, национальности, образования и так далее. Он рассматривает жалобы гражданина, в данном случае России, против Российской Федерации на нарушение в отношении этого гражданина тех прав и свобод, которые закреплены в Европейской конвенции по правам человека.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну, вы знаете, ну, тут ежу, по-моему, ясно, что это такая акция устрашения, там, карательная операция. Но я бы вот хотел сравнить вот это все, что там с Ходорковским и компанией произошло, вот с тем, что дают этим нашим вот этим садистам, которые уродуют солдат в армии. Вот. Ну, смешные сроки там у них, ну, смешные абсолютно. Вот. И потом еще, вот киллеров у нас почему-то встречают как это самое первого космонавта. Вот. Людей, которые там, скажем так, потеряли паспорт там в том же Таиланде, так сказать, ему там не достучаться до этого самого, до нашего консула. И в то же время, так сказать, женщину, которая, так сказать, участвовала, так сказать, это очевидно уже, что в этой, так сказать, в этой экспроприации, так сказать, ее там спасают всей страной. Вообще странно, где мы живем, вот я вот не могу понять.
Ощущаете ли вы пассивность российского правосудия при защите прав наших граждан за рубежом? Мы с вами недавно принимали участие в телемосте телефонном по поводу дела Калоева, слова Олегу Миронову.
Ну, суд, он не может сам возбуждать дела, должны быть направлены материалы и так далее, поэтому обвинить российский суд в том, что он плохо защищает права российских граждан за рубежом, нельзя. Этим должны заниматься другие структуры. Это есть Министерство иностранных дел, есть российские консульства, которые должны оказывать правовую помощь российским гражданам за рубежом, где бы они ни находились, а тем более, если они находятся в тюрьмах, там нет колонии в нашем понимании этого слова. Я не один раз наблюдал, как консульские работники вообще не хотят этим заниматься, понятия не имеют, что российский гражданин там томится в тюрьме, понимаете, а может быть без всяких оснований. Нельзя своих граждан бросать на произвол. Конституция говорит о том, что гражданин защищается везде, где бы он ни находился, за пределами страны, на территории страны, если даже он приговорен к уголовному наказанию, находится в тюрьме за рубежом, его тоже нельзя бросать на произвол судьбы. Ему нужно помогать, ему нужно морально поддерживать, нужно знать, что Родина о нем не забыла, если речь не идет о таких уж зверских, страшных преступлениях. Но даже и в этом случае гражданин России остается гражданином России.
Слушаю вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я полностью согласен с Олегом Мироновым, что нужно пресекать все незаконные действия власти. Власть сама пользуется своим правом чрезмерно, я считаю. Когда у нас задерживают Буковского и ведут его в милицейский участок за переход улицы в неположенном месте. А если власть не видит преград, ее насилие распространяется все дальше и дальше. А вопрос у меня такой к Олегу Миронову. Как вы считаете, какие нужны меры, чтобы реформировать нашу судебную систему, чтобы судьи подчинялись как и следует только закону, а не вышестоящему начальству? Спасибо.
Вы знаете, тут нужно менять психологию судей. Многим казалось, в том числе и президенту, а ведь президент своим указом назначает всех судей на должности, кроме судей Верховного, Высшего арбитражного и Конституционного суда. Их назначает Совет Федерации, но по представлению президента. Поэтому к формированию всей судебной системы, кроме мировых судей, причастен президент. И когда судьи ведут себя таким образом, я не один раз им говорил, что вы компрометируете президента. Он же назначал вас на должность, он же вам оказал доверие. Так вы же действуете нормально. Но судьи, граждане недовольны нашей судебной системой. Но бывает недовольство связано с самой судебной тяжбой. Если это гражданское дело, там есть истец и ответчик. И всегда кто-то будет недоволен, потому что суд решает спор либо в интересах одной стороны выносится решение, либо в интересах другой. Но нужно ведь уметь еще и с людьми разговаривать и аргументировать свое решение, чтобы человек понял, что он не имеет права на то, что он требовал от суда. Пусть это будет горькая правда, но аргументы таковы, что он скажет, ну что делать, ну раз не положено, закон не дает такой возможности, ну что ж, придется с этим смириться. Но...
Напомню, что содержание 15 вопросов, заданных Страсбургским судом российского правительства по делу Михаила Ходорковского, обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым может начаться в феврале, заявили адвокаты бывшего главы ЮКОСа. Как подчеркнули Роберт Амстердам и Юрий Шмидт, по закону новый процесс должен проходить в Москве. В Москве в течение недели были избиты 3 сотрудника BBC. Британская вещательная корпорация выразила беспокойство в связи с нападениями и обратилась к властям с призывом принять меры. Российский военный флот проведет маневры в различных районах мира, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. На встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что корабли ВМФ России отправились на учения в Средиземное море и Атлантический океан. Прокуратура Тбилиси потребовала возобновить работу оппозиционного грузинского телеканала «Имеди». У городского суда есть 24 часа, чтобы рассмотреть вопрос. Министр обороны США Роберт Гейтс считает достижимым установление стабильности и демократии в Ираке. Он заявил это в Багдаде, куда прибыл с внезапным визитом. В Ираке сегодня произошла серия нападений, жертвами которых стали не менее 22 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победой иранского народа над мировым сообществом доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад. В Москве объявлен обладатель литературной премии «Русский букер» за 2007 год. Им стал писатель, журналист «Радио Свобода» Александр Ильичевский, получивший приз за роман «Матисс». В Следственном комитете при прокуратуре России считают незаконным решение закрыть одно из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. Комитет намерен через суд добиваться его отмены. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткую сводку новостей. We'll be right back.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня стало известно содержание 15 вопросов, заданных Страсбургским судом российскому правительству по делу Михаила Ходорковского с целью выяснить, нарушались ли права подследственного, соблюдалась ли презумпция его невиновности, ущемлялось ли его человеческое достоинство. Эту тему мы обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, он у нас на прямой телефонной связи. Игорь Трунов, адвокат потерпевших во время терактов, считает случившееся добрым знаком.
Во-первых, очень важно, что началась коммуникация. То есть коммуникация говорит о том, что предварительные процедуры начаты. То есть вопрос будет рассматриваться. И по вопросам, конечно, можно судить о существе будущего рассмотрения. Количество вопросов 15 – это, в общем, достаточно большое количество. Это значит, что суд в деталях пытается выяснить существо вопроса. В тех делах, которые я вел, вопросов было меньше.
Слушаю вопрос москвича Дмитрия.
Вечер, господа.
Да, добрый вечер.
Дело Михаила Борисовича стало фактически пробным камнем наряду с делом НТВ. Расправа нового неокоммунистического, вы сказали, режима президента Путина над свободным демократическим сообществом. Я не хотел бы долго рассуждать, формат времени не позволяет. У меня один вопрос к господину Миронову. Чем отличается демократическое государство от государства, установленного Владимиром Путиным?
Да, ну давайте тут антикоммунистическую риторику не будем поднимать, потому что и когда-то Михаил Ходорковский был секретарем райкома комсомола, и сейчас вряд ли коммунистов можно назвать такими приласканными властью. Слово Олегу Миронову.
В прошлом среди коммунистов были достойные люди, и мы видим, что многие из них и сейчас занимают достаточно высокие должности, потому что в то время происходил как бы естественный отбор. Мы вспомним свои студенческие, аспирантские годы, и были люди, которые интересовались только учебой, а были очень активные, инициативные люди, это их природные качества, они и формировались, и они, в общем-то, становились лидерами, и нормально работали и сейчас работают. Поэтому действительно не будем ворошить прошлое, но этот год у нас знаменит тем, что это год 90-летия двух революций, февральской и Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, неплохо было бы знать всю правду, но мы видим очень много тенденциозных программ, когда занимается одна сторона, одна позиция. Поэтому историю знать нужно, но мы сейчас не будем, так сказать, заниматься политическими вопросами. Мы занимаемся вопросами права, вопросами человеческого достоинства. И в стране, где треть населения нищие, люди, конечно, не жалуют олигархов. Что, с любовью относятся к Абрамовичу, который, значит, демонстрирует свое сверхбогатство нищему населению страны? Да нет, конечно. Нужно вести себя достойно, скромней. И все эти богатства, они же нажиты неправедным путем. Это же не собственным трудом кропотливым все это создавалось. Это передел собственности. Значит, то, что создавалось поколениями людей, стало собственностью отдельных лиц. Это принцип социальной справедливости грубо нарушен. Кто работал, кто создавал, тот ничего не имеет. А кто вовремя оказался, значит, на пике перестройки, умные, талантливые, молодые люди, они захватили все, что можно, и захватывают дальше.
Евгений Баро, адвокат Платона Лебедева, также осужденного по делу ЮКОСа, напомнил суть процедуры, принятой Страсбургским судом.
Суд сформулировал для российских властей эти вопросы в связи с той жалобой, которая была направлена Ходорковским, и которая сейчас должна найти реализацию в Европейском суде. Но до этого еще будет возможность у адвокатов представлять свои возражения после того, как правительство даст ответы. Либо ответы даются на вопросы, либо не даются, но оценивает это обстоятельство только суд, наличие ответов, полнота их, аргументы и так далее. Это все компетенция суда.
Слушаем вопрос из Майкопа от радиослушателя Виктора. Добрый вечер.
Доброй ночи. Прежде всего хочу поблагодарить всем, кто причастен к существованию такой возможности слушать передачи «Свобода» даже у нас здесь, на нашей периферии, хотя прием не важный. Итак, мой вопрос. Я хотел бы спросить, а что в плане нашей Конституции российской, которая, в общем-то, так является основным законом и, как говорится, ну, должна отвечать многим чаяниям нашего российского народа. Вот и в плане судов. Сейчас стало модно посылать человека в суд даже по всяким мелочным вопросам. А что же вот в плане происходящего? Конституция ведь многое гарантирует, многое в ней записано. Когда же, в конце концов, она все-таки будет действовать? Хотя бы даже в серьезных таких вопросах, как правосудие.
Да, ущемлялись ли не только права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, но и нашей российской конституции в деле ЮКОСа. Слово Олегу Миронову.
Дело в том, что в нашей конституции в главе 2 о правах, свободах человека и гражданина, там, в общем-то, записаны все очень красивые фразы, взятые из конституций других стран, из международно-правовых актов. Но эти записи являются декларативными, и Конституция в основной своей части фиктивна, то есть она не соответствует реальной действительности. Вот статья 2 Конституции очень красиво звучит. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Эта запись означает, что государство должно защищать, охранять, оберегать человека. Это же высшая ценность. Это норма, как будто бы декларация, но такие нормы присущи Конституции, но она содержит нормативный характер. Это обязанность всех структур, всего государства оценивать человека, относиться к нему именно так, как сказано в Конституции. Но этого же нет. И мы с вами видим, какие нарушения. Люди же боятся теперь обратиться к милиционеру. К нему не подойдешь на улице и не спросишь, как пройти туда, как пройти сюда. Стараются их обходить. И обращается лишь тогда, когда уж деваться некуда, да, когда сложное преступление и так далее, и так далее. Поэтому нужно менять стиль работы, значит, милиции, прокуратуры, суда, чтобы надо учить людей относиться к людям по-человечески, нормально. И вот, к сожалению, обязанности уполномоченного по правам человека в России, в отличие от уполномоченных других стран, не есть задача обеспечивать благое, хорошее управление. А в других странах прямо записано, что уполномоченный борется с бюрократизмом, борется с ханжеским, хамским отношением к людям. Надо менять все это чиновничью структуру. Если человек залез в более-менее приличное кресло, он считает, что он находится над нами, что он может пинать любого гражданина, попирать его, что мы перед ним чем-то обязаны, а он большой человек. При такой психологии говорить о гражданском обществе, о котором у нас часто говорят, это бесполезное занятие. Нужно менять психологию чиновников. Они должны понимать, что они выполняют социальные функции, что они обслуживают общество, они давлеют над этим обществом. Вот тогда можно как бы немножко вздохнуть свободно. Я вспоминаю фразу одного французского юриста, который говорил так: «Права и свободы можно сравнить с открытым окном». Из него не обязательно вылазить, но дышится легче. Вот у нас пока не дышится легче, а гайки закручиваются. Это мы видим каждый день. Любая страна, любой народ гордится своим чемпионом мира по шахматам. Что сделали с нашим Каспаровым? Ну пусть у него иная позиция, чем официально и так далее, и так далее. Но вы дайте ему высказаться. Что сделали с Касьяновым? Да он, у него колоссальный послужной список, которому многие могут позавидовать. Или Немцов, он был и народным депутатом России, он был и губернатором, он был и заместителем председателя правительства. Какое обращение, понимаете? Что это происходит? Ну, они не правы, они не набрали голосов. Ну, дайте же им возможность высказаться. Всем было ясно, что 7-процентный барьер, да еще при таком административном давлении и нажиме, они не преодолеют. Ну, дайте же людям нормально общаться с избирателями, с населением. А избиратель уже оценит. А иначе выборы перестают быть выборами. И упреки европейского сообщества по поводу наших выборов достаточно обоснованы. Когда верховный главнокомандующий говорит, что нам нужна только победа, и «Единая Россия» должна набрать большинство голосов, то люди в погонах это не воспринимают как агитацию, они это воспринимают как приказ. Вот мы имеем результаты выборов.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, высоко ценит Европейский суд по правам человека.
Страсбургский суд рассматривает дело даже не по существу, а процедурно. И заявляет о нарушении именно процедур, скажем, внимания к правозащитникам обеих сторон, или было ли оно одинаковым, все ли доказательства, все ли материалы изучены, или какие-то остались без внимания и так далее. Это очень важно, потому что именно процедурные нарушения создают возможности для несправедливого суда.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Анны Ивановны.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый Олег Орестович. Я вас очень рада слушать. Побольше было бы в юридическом мире таких людей, как вы. Тогда не было бы такой большой беды для людей, которые попадают в беду. А судьи, они буквально издеваются над людьми. Получая такую зарплату, они унижают. Я попала в беду. Я явилась жертвой судопроизводства моей родины. А судья районная сказала: убирайся, старая корга.
Ну, очевидно, таких масса случаев. Это недопустимо, разумеется, слово Олегу Миронову.
Вы все же на весь судейский корпус вот такие негативные оценки не распространял. Работают тысячи судей, среди них много профессиональных, честных, порядочных людей. Но, к сожалению, есть и такие, о которых говорила слушательница, задавая этот вопрос. Хамство, непрофессионализм, коррумпированность, произвол, к сожалению, это имеет место.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии «Радио Свобода». Вот в России с умыслом нет прецедентного права, да? То есть, чтобы каждый своей головой снова и снова долбился в эту тупую и бездушную стену российского правосудия, да? Отсюда у меня вопрос коллегу Миронову. Во сколько обойдется доведение жалобы до Страсбургского суда в среднем для российского, ну, гражданина?
Бесплатно, наоборот, если гражданин выиграет дело в Европейском суде, то Европейский суд обяжет государство российское выплачивать немалые суммы за фактически понесенный ущерб и за моральный ущерб, который понес гражданин. И мы знаем, что эти суммы достаточно высоки бывают. Другое дело, что там нужен адвокат. Это уже связано с определенными расходами, а так обращение в суд, оно бесплатное.
Да, недавно мы с вами обсуждали победу Юрия Скуратова в Страсбургском суде, который восстановил его права как кандидата в депутаты. Не кажется ли вам, что иногда это запоздало, и эта денежная компенсация уже теряется?
Это говорит о том, что просто грубо нарушались права бывшего генерального прокурора. Власти сказать, не пускать его во власть. Он не стал депутатом Государственной Думы. Он был исключен из возможности стать членом Совета Федерации, хотя его Бурятская Республика предложила на эту должность. Просто установка властей. А рычаги власти находятся не у самого президента, к сожалению, а в его окружении, в его администрации, потому что там готовятся сотни, если не тысячи указов о награждениях, о повышениях, о перемещениях. И так далее, и так далее. О присвоении почетных званий, наград, орденов и прочее, прочее. Вот там вся эта кухня варится, понимаете, и просто было сказано, высококвалифицированный юрист. В Государственной Думе мало юристов, а если есть юристы, то они невысоки по своей профессиональной квалификации. Поэтому и мы видим такие законы, на которые страшно смотреть. Государственная Дума не пользуется даже тем правом, которое записала в своем регламенте, а вынесение законопроектов на всенародное обсуждение. Пусть же люди посмотрят, почитают этот законопроект, пусть выскажут свою позицию, пусть подскажут депутатам. Когда депутат среди народа, он что-то мыслит категориями народа. Но как только он попал в Думу, понимаете, разъезжает в автомобиле, бывает на приемах, встречах, он как бы мыслит уже другими категориями. Поэтому Конечно, должен быть демократическим законодательный процесс. Люди должны знать, какие принимаются законы. Тогда бы, может быть, и не было этого 122-го закона, который вызвал чуть ли не социальную напряженность в обществе. Я думаю, что Дума нынешнего созыва, может быть, задумывается, но если там будет диктат одной партии, то мы будем иметь то, что мы имеем, а может быть, даже хуже. В этом и смысл парламента, что там сталкивались с позицией, обсуждались, находили лучшее решение. Когда там отдаются команды голосовать за то или голосовать против этого, и вся фракция, которая имеет теперь 315 голосов, голосует, то другим нет голоса, и парламент, в парламенте можно вести только словесную полемику, а добиваться каких-то результатов, которые бы не согласовывались с желанием одной фракции, это ужасное явление. Это однопартийная система. Это никто голос оппозиции не услышит, а если услышит, то с ним не посчитается.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Миронов, вот вы сказали, что судьям нужно менять психологию. А может быть, вы знаете, психологию нужно менять вообще всему народу российскому. Да только возможно ли это? Ведь она же складывалась в течение веков, как вы это прекрасно знаете. Ваша точка зрения. Благодарю вас.
Капля камень точит. Если, значит, заниматься правовым просвещением, нравственным просвещением, а не показывать по телевидению убийство и порнуху, то можно воспитывать благородные, хорошие чувства. Надо, чтобы люди могли сострадать, чтобы они могли переживать за других людей. А у нас показывают только милицию, которая бьет и избивает, понимаете, и в масках, так сказать, в наручниках и прочее, прочее. Киллеров, которые убивают, девиц легкого поведения, которые продают себя и все, что можно. При таком отношении к культурному наследию страны многовековому, психологию, не изменишь. Хотя люди, если поехать куда-нибудь в глубинку, поговорить с людьми, это нормальные люди, которые мыслят нормальными категориями, но они забиты, они задавлены, у них нет работы. Стоит чуть-чуть отъехать от Москвы, мы увидим разрушенные поселки, разоренные сельскохозяйственные предприятия. Людям негде работать, они стремятся в большие города, но и там не так легко обосноваться. Поэтому чувство отчаяния, оно присутствует у большого слоя людей. Нужно воспитывать чувство социального оптимизма. Но есть у нас национальные программы, о них много говорят, но результат так быстро не последует, как нам красиво рассказывают по телевидению. Я думаю, что можно менять мировоззрение, психологию людей. Вот Европейский суд по правам человека меняет мировоззрение. Люди начинают понимать, что можно добиваться справедливости. Если ты ее не добился в родном отечестве, так тебе поможет европейская структура, Европейский суд. Его решение обязательно, его Россия обязана выполнить. Она обязана изменить свое законодательство в соответствии с этим решением. Должна меняться правоприменительная практика, что очень и очень важно. Поэтому можно менять, воздействовать. Были же великие люди, когда Лев Толстой, да, у него было столько поклонников, миллионы, они слушали его. Это был оракул, это был действительно, так сказать, лидер. Это были люди, которые олицетворяли совесть, душу страны. А сейчас у нас пытаются национальных лидеров делать путем голосования. Так ничего не получится.
Напомню, что обсуждаем содержание вопросов, заданных Страсбургским судом российскому правительству по делу Михаила Ходорковского. Бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов, ныне член бюро Объединенного гражданского фронта, скептически оценивает произошедшее.
Не надо забывать, что возможности и полномочия Страсбургского суда крайне ограничены. Поэтому с точки зрения демонстрации того, что есть на самом деле, это важно. А с точки зрения результата, то есть отмены неправового приговора Ходорковского в России, здесь Страсбург практически бесполезен.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, про непрофессионализм от этих троечников уже достаточно поговорили. Давайте немножко лучше расскажу про своих студентов. Вот сегодняшний был разговор. Значит, вот один такой студент подходит, обещает мне какую-то свою помощь, у нас тут совет. Я ему объясняю, что меня все равно ничто не защитит. Он удивляется, почему. Ну, я говорю, ну, государство бандитское, и если уж оно за меня возьмется, то тут никто не поможет. Ну, он кивает, ну да, ну и так везде. Я говорю, нет, не везде, в Штатах не так. И рассказал ему про Уотергейтский вот этот инцидент. Он вообще о нем не знает ничего. Он страшно заинтересовался, попросил там фамилию, концы. Короче говоря, нашу молодежь, понимаете, надо просвещать. И тогда наш народ действительно, может быть, станет народом, наконец. Спасибо.
Вы также преподаете студентам, Олег Арестович. Настолько ли темное сейчас выросло поколение, слово Олегу Миронову?
Как бы преобладает такой утилитарный подход к делу. Сейчас даже студенты-юристы, они пытаются учить то, что им пригодится в практической работе. Это может быть правильно, но раньше юридическое образование предполагало широкое гуманитарное образование, знание истории, государства, права, правовых систем других стран. Поэтому уровень преподавания, к сожалению, падает. Да у нас много людей, которые не являются юристами, как говорят, но зато являются докторами юридических наук. Это стало модным, это стало распространенным. Можно не заканчивать юридический вуз, закончить какой-нибудь сельхозинститут, а потом, будучи у власти, будучи губернатором, будучи депутатом Госдумы, сделать каким-то образом диссертацию и стать, не будучи юристом, доктором юридических наук. Таких примеров я знаю много. Поэтому, конечно, уровень образования должен быть высок и должны быть требования. Но сейчас все переводится на коммерческую основу. У нас же грубо нарушается Конституция. У нас образование становится фактически платным, хотя в Конституции сказано, что оно бесплатное. И высшее образование, получаемое на конкурсной основе, должно даваться бесплатно, но его практически нет. И складывается такая ситуация, что талантливые юноши и девушки, родители которых не богаты, им просто нет возможности получить это образование. Если даже не поступят на бесплатное, на государственное отделение, где не нужно платить за обучение, они просто не могут уехать из своего небольшого городка и жить в большом городе, потому что они здесь просто не проживут. Родители не в состоянии им помогать. Поэтому есть проблема. И со здравоохранением то же самое происходит, которое становится очень дорогим, платным. Нарушаются права людей, поэтому вот новая дума, неплохо бы принять социальный кодекс, где закрепить бы социальные возможности, социальные права людей, пенсии, пособия, выплаты, гарантии медицинские, образовательные. Я думаю, это было благое дело, люди бы это поняли и одобрили.
Да, напомню, что широкие образовательные программы финансировал и Михаил Ходорковский, дело которого мы сегодня обсуждаем. Слушаем москвича Леонида Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот буквально недавно отмечался День милиции. В зале собрались высшие чины нашего правосудия. Там находились наши министры, и Путин там был. И вот на бис заказывали два раза песню уголовного мира. Мурка такая. Ну вот вам это лицо нашего, понимаете, хорошего общества. Понимаете?
Понимаю,
может
быть.
Теперь поют с экранов телевидения, на концертах. Раньше это считалось неприличным. Я помню свою юность, свое детство. Я жил в прекрасном городе Пятигорск. Это считалось неприличным такие песни петь. А теперь это модно, это теперь высший уровень эстетического, так сказать, восприятия, что, конечно, не может наводить на грустные мысли.
Да, может быть, как раз хотели потрафить узникам Краснокаменской колонии. Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Здравствуйте. Добрый. У меня вопрос к Миронову. Признают, что Ходорковскому там колы не давали, обед не вовремя. Что от этого? Ну, нарушены его права. Ведь его же не освободят. Спасибо.
Да, какие правовые последствия может иметь любой вердикт Страсбургского суда?
Страсбургский суд не может отменить приговор по уголовному делу, который вынесен российским судом. Если найдет он там очень большие нарушения, тогда можно только, значит, обжаловать приговор суда, ссылаясь на решение Страсбурга, для того, чтобы, значит, состоялось новое судебное рассмотрение. Но мы знаем, что Ходорковскому готовят новые обвинения. То есть его хотят оставить там надолго. Я думаю, что это месть властей, которая власти не украшает. И зачем его держать так далеко от дома, от семьи, от детей? Поэтому и есть нарушение статьи 8. Это право на уважение частной и семейной жизни. Как же можно уважать семейную жизнь, когда у него престарелые родители, жена, дети должны понимать? Это все равно, что в Европе из Португалии приехать в Норвегию. У нас же гигантские территории. Разве можно так издеваться над человеком? Что у нас нет здесь колоний в Московской области или в соседних областях, понимаете? Это еще раз показывает эту мелочность, понимаете, жестокость, безжалостность, чувство мести, которое присуще нашим властям. Ну, и так он находится в местах лишения свободы, и так суровый приговор. Зачем же еще усугублять все это вот этими издевательствами над человеком?
Как вы считаете, почувствует ли российское правительство по тональности вот этих 15 вопросов уже настроение Страсбургского суда и попытается ли как-то перехватить инициативу?
Дело в том, что немало дел в Страсбургском суде выиграли жертвы, проживающие в Чечне, когда убивали их родственников, похищали людей, издевались. Страшные вещи, страшные. Ну, российские власти выполняют решение суда, выплачивают компенсации. Но разве это меняет, значит, страшную обстановку, которая была на Кавказе, и которая, кстати, там нет такого мира, о котором нам пытаются рассказывать. Мы слышим и видим, что то в Дагестане, то в Кабардино-Балкарии, то в Ингушетии, то похищение, то террористические акты, то захват, то избиение журналистов. Поэтому обстановка достаточно сложная, и Европейский суд, он как бы пытается корректировать нашу российскую действительность. Он как бы пытается учить судей, правоприменителей, как нужно применять закон, как нужно обращаться с людьми. Поэтому, если Ходорковский и его адвокаты выиграют дело в Европейском суде, то это, конечно, будет как бы прецедент, поскольку решение Европейского суда обладает таким качеством для всех других правоприменителей. Я думаю...
Напомню, что это был Олег Миронов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир.